Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. С вами «Читаем Библию вместе» и ее ведущая Анастасия Михеева.
Всем добрый вечер.
Олег Валерьевич Шевкун.
Привет всем.
И Лира Лешкевич. А также с нами сегодня наша замечательная гостья Валерия Андреева.
Здравствуйте.
Вот, она у нас сегодня первый раз, она наша, так сказать, младшая коллега с первого курса.
Вот первый курс — это младшая коллега по отношению ко второму курсу, да?
Да.
Валерия, ты чувствуешь себя младшей коллегой?
Не думаю. Я думаю, что я чувствую наравне сейчас себя.
Это прекрасно.
То есть у нас сегодня непростой день, на самом деле.
Да. Коллеги. Сегодня мы немножко решили сместить тональность, так сказать, нашей темы, так как, ну, все вы знаете, что произошло 26 числа в Кемерово, и чтобы отдать, так сказать, дань памяти, мы решили немного изменить тему разговора. Мы поговорим о лести. Ой, о лести, о лжи.
Тут даже не только отдать дань памяти, потому что, ну, на самом деле, коллеги, вот вы, когда услышали эти новости про то, что происходит, когда вы осознали вот тяжесть и страшность того, что происходит, ваша реакция какая была?
Ну, ужас, конечно.
Очень было много мыслей, на самом деле. Очень разных.
Но, к сожалению...
И плохих, и хороших, и ужасных каких-то вообще. Там в голове была каша абсолютно.
Ну, да.
А теперь представьте себе, что появляется какой-то человек, который говорит, что ну а зачем все это рассказывать, зачем вам все эти новости, потому что вы только себя будете изводить, ничего по этому поводу сделать не сможете, может и нет смысла нести плохие новости. Нет, это не будет ложь, это будет ну просто какая-то недосказанность, но зато вот настроение будет лучше.
Ну, тут вопрос в другом, а недосказанность сама по себе, это же тоже какая-никакая, но ложь. Я считаю так.
Но есть же такая вещь, иногда говорят, святая ложь, ложь во спасение.
Вот, кстати говоря,
прочее.
Олег Валерьевич, это надо у вас, наверное, спрашивать. Как вообще?
Вы вообще верите в это понятие, святая ложь?
Ложь, да.
На самом деле я в это понятие не верю, в частности, потому что в Библии я его не нахожу. Более того, есть совершенно конкретные предостережения и заповеди по поводу лжи, по поводу лжесвидетельствования. Ну вот, например, среди вот 10 заповедей, которые, может, с вами читали, это в книге «Исход», 20 глава. Давайте прочитаем несколько стихов. Вот, начиная от 13 стиха, это заповедь «Не убивай». Я хотел бы, чтобы вы до 15 стиха прочитали и увидели, каким образом... Нет, до 16. И мы увидим, каким образом, собственно, о лжи говорится здесь тоже.
Давайте я прочитаю. Давай. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».
Вот рядом с «не убивай, не прелюбодействуй, не кради и не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Вот так вот. Просто одна из заповедей.
Ну, знаете, слово тоже может убивать не хуже того же меча.
Слово чего? Слово лжи, слово истины или все равно?
Да, любое слово. Слово — это такая субстанция, так сказать, которая в плохих руках может делать плохие вещи.
Слушайте, а вы сами, коллеги, считаете, что бывает такое понятие, как святая ложь или ложь во спасении?
Ну, смотря что мы понимаем под святой ложью. Это то есть как это?
Как она может быть святая?
Ну, это... Да, это такое.
А, Настя, ты что думаешь?
Ну, вообще, такое довольно неоднозначное понятие. Вроде бы есть ситуации, в которых нужно, наверное, промолчать, не солгать, но промолчать. Ну, не знаю, все равно, мне кажется, это как оксюморон получается. Святая ложь. Ложь же, это же априори что-то плохое, правильно?
Правильно или неправильно? Ложь априори что-то плохое. А может ли ложь в каких-то обстоятельствах быть тем, что человеку нужно?
Ну, лично я считаю, что вообще ложь имеет место быть. Но другое дело, есть вещи, о которых некоторые люди хотят знать, а другие говорят, что нет, лучше я дистанцируюсь, лучше я ничего не буду знать, но буду чувствовать себя лучше. Тут такая очень спорная ситуация. И на самом деле я бы хотела задать вопрос нашим слушателям. Как вы считаете, для вас лучше услышать ужасную правду или все-таки вам лучше, чтобы вам ничего не говорили?
Ну вот, если применить это конкретной ситуации, вы предпочитаете, чтобы вам не передавали, не давали грустных новостей, тяжелых новостей, трагичных новостей? Ну, просто для того, чтобы вам не портить настроение. Или вы хотите знать все, что есть. Или, допустим, так, человек действительно болен, серьезно болен и, скорее всего, неизлечимо болен. Вот важно, чтобы он узнал об этом. Или, ну, пусть хотя бы последние месяцы и дни жизни он проведет спокойно. Да, в неведении, да, не понимая того, что с ним произойдет, но, ну, по крайней мере, он не будет переживать. Потому что сторонники вот этого понятия «ложь во спасение», «святая ложь» часто именно так на это дело и смотрят. И, как обычно, друзья, вы можете нам писать, вы можете нам сегодня также и звонить. Напомним контакты.
Да, давайте. Я напомню, вы можете звонить нам на телефон прямого эфира, номер 8 800 333 1706. Также вы можете нам писать и звонить в WhatsApp и Viber. Номер телефона 8 977 850 0996. Также вы можете нас не только слушать, но и видеть. У нас проходят трансляции в таких группах ВКонтакте, как «Библия онлайн», «Радио Теос» и наша основная группа «Ток-шоу «Читаем Библию вместе».
Кстати, нет сегодня с нами Елизаветы Чепелевой. Вместо Лизы я скажу, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу, заходите, там есть вся информация, там также есть и обсуждения. В общем, заходите. Кстати, кто-то что-то пишет или пока все тихо у нас?
Ну, люди обсуждают вообще про зло, что такое зло, что как бы это все от дьявола идет.
Ну, это немножко...
Ну... Пока только так.
Понятно. Ну, друзья, пишите, и если что, комментарии эти вот у Насти перед глазами. Соответственно, Настя нам расскажет, покажет все, что, собственно, и происходит. А я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще одно место Священного Писания, прежде чем пойдем дальше. Это книга «Притчи Соломонова», с которой мы в прошлый раз уже познакомились. Это из 6 главы, довольно длинный фрагмент. Я думаю, что мы его разделим на два куска, с 12 по 15 стихи, а потом с 16 по 19.
Ну, давайте я начну тогда, да? «Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит, без исцеления».
Давайте на самом деле обратим вот внимание здесь, вот на это описание. Как оно вам? Человек лукавый, человек нечестивый, ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. То есть видели такое просто по жизни, когда человек вот так себя ведет, и, ну, понятно, что он что-то скрывает, он там подмигивает, он там жесты делает. Только это не говорит, только вот это нельзя, только этого мы не трогаем. Как вам такое описание человека?
Ну, вообще, бывает такое, поэтому...
Да.
У нас, кстати, есть звонок.
Уже?
Да.
Давайте послушаем.
Угу.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем Божьим благословением вам. Спасибо за вашу передачу. Я христианка, меня зовут Галина Ивановна. Я также скорблю вместе со всеми о том, о случившем, что произошло в Кемерово. Ну вот вы говорите «ложь во спасение». Я, по-моему, вот не как-то у меня не состыкуется. Как может быть ложь во спасение? Вы также сказали о том, что вот если вдруг человек болен, нужно ли ему говорить? Я считаю, что да, надо, потому что за этот период человек может очень много осмыслить, может попросить прощения. Для меня вот ярким примером было вот в интернете, я нашла, вот такая была австралийская девушка Холли Батчер. Она умерла 4 января 2018 года. Но она была больна раком, сложное какое-то заболевание. И она оставила после себя столько хороших вещей. Это вот как эта девушка узнала о самом важном, и она решила этим поделиться. В ней столько мужества. И я думаю, что вот даже в данной ситуации, когда человек, ну, болен, ну, вот я рассматриваю эту ситуацию, я думаю, что надо говорить. Вот такое мое мнение.
Спасибо вам большое.
Да, Галина Ивановна, спасибо большое. Спасибо вам. 8-800-333-1706, сайт theos.fm, наши группы, также Viber, WhatsApp, по Viber мы принимаем звонки, вы можете нам позвонить. Что скажете, коллеги, вот по поводу этого рассказа и по поводу этой истории, чтобы человек мог принять решение и так далее?
Мне кажется, что я не совсем согласна, во-первых, с мнением нашей слушательницы, к сожалению, потому что мне кажется, что ложь во благо бывает, так как люди разные, человек может быть мнительным, и все считанные дни, которые у него остались, он может привести в каком-то угнетении и непонимание, как жить дальше, потому что остались считанные минуты, да, и поэтому он может их привести с пользой, если он об этом не будет знать, и человек, который об этом знает, его друг, близкий человек, сможет как-то посодействовать, как-то впитать в него вкус жизни, показать ему, не знаю, мир, сделать те дела, которые он не осмеливался сделать до этого.
То есть ты считаешь в данном случае, если я правильно это услышал, что, возможно, с какими-то людьми, да, вот он болеет, он тяжело болеет, неисцелимо, неизлечимо болеет, но при этом лучше ему не знать, потому что иначе, если он узнает, он будет только об этом и думать, а так у него есть возможность жить, сделать в своей жизни что-то еще.
Да, совершенно верно.
Я хотел бы поставить этот вопрос слушателям. Друзья, что вы скажете вот на это высказывание, что вы скажете на эту точку зрения? Потому что эта точка зрения бывает, и с ней приходится встречаться, с ней приходится взаимодействовать. Человеку не надо мешать, ну, просто наслаждаться этими самыми последними днями его земной жизни, если он тяжело болен. И тогда, в частности, работает вот эта концепция ложь во спасение.
Коллеги,
напишите, да?
У нас есть еще один звонок.
Ну, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день. А вот соединился, значит, к вашей передаче.
Как вас зовут?
Я не представился, да. Меня Сергей зовут, и город Иркутск.
Очень приятно, Сергей.
Здравствуйте.
Здрасте.
У нас тут уже вечер, поэтому добрый вечер или добрый день, не знаю, как правильно. Вот вы знаете, часто тема, над которой вы рассуждаете, ложь во спасение. Вот есть такой пример в Ветхом Завете. Помните, повивальные бабки, которые, значит, говорили, что там, ну, по поводу младенцев еврейских, когда мальчики рождались, их, значит, ну, предавали смерти. А повивальные бабки, они говорили, что рождаются вроде как девочки, насколько мне память не изменяет, и тем самым они спасали жизни вот этих вот мальчиков.
Немножко не так, немножко не так. Я вас перебью, вы сейчас выскажитесь, мы оставляем вас в эфире. А фараон дает указание, если рождается, соответственно, если рождается вот мальчик, то... Так, подождите, я уже сам запутался. Да, если рождается мальчик, то его, он жить не должен. Если рождается девочка, то она, соответственно, будет жить. Вот, и это было направлено против еврейского народа. Повивальные бабки не могли исполнить это повеление фараона, потому что они понимали, что вот это значит убийство своих людей, своего народа. И они сказали, вы знаете, вот еврейские женщины рождают быстрее египетских. И вот пока мы прибежим сюда, пока мы к ним придем, вот они уже родили. То есть мы просто не успеваем прийти и не успеваем что-то по этому поводу сделать. Вот таким образом они ответили фараону. Да, Сергей?
Не, ну там написано, что Бог благословлял этих повивальных бабок. Значит, было какое-то, ну, скажем, покрытие вот этих вот жизней этих детей путем того, о чем говорили эти бабки. Значит, они как-то лгали.
Так. И, кстати, еще одна ситуация похожая. Тут нам пишут, напоминают, была такая блудница Раав, о которой говорится тоже в Ветхом Завете.
Да,
в общем, она тоже солгала, но солгала во славу Бога и для Божьего народа, для того, чтобы, в общем-то, защитить Божий народ и дать ему войти в обетованную землю, которую Бог дал.
Да, и поэтому ложь во спасение, ну, радикально здесь нельзя говорить, вот лжи во спасение нет. Ну, а возьмем Бухенвальд, когда, значит, люди менялись одеждой, а тот, которому они свою одежду отдавали, этот человек выживал, ну, тоже вот ложь.
Да. Так вот, получается, что мы уже нашли несколько примеров, которые вроде бы, я скажу сейчас пока так, вроде бы поддерживают эту концепцию лжевоспасения. Что сами об этом думаете?
Не, ну, понимаете, это не совсем... Тут отнести как бы... Почему-то это облекается в такое понятие, как ложь. Но, тем не менее, я даже не знаю, какое определение этому найти, вот этой ситуации. Но если от моей росписи будет зависеть ваша жизнь, допустим, я вас знаю, там, но мне сейчас надо что-то делать, что-то подписывать. Я, естественно, сделаю так, чтобы вы жили, правильно? Возьму на себя эту ответственность. И там перед Богом, перед обществом, не знаю. Но, тем не менее, я спасу вашу жизнь. Спасу жизнь ваших детей. Ну, или я скажу, да не, я его знаю, вон он сидит, значит, у меня в подполье, давайте, стреляйте в него.
Ну да, это старая история, такая известная, типа, вот такая военная история. Вы укрываете партизан. За укрывательство партизан вот положена смерть.
Да просто вам... людей, не обязательно партизан.
Ну да, к вам приходят и говорят, есть у вас вот эти люди? Вот что вы да. сделаете? Скажете да или скажете нет?
Я скажу нету.
Вот так говорит Сергей. Спасибо большое, Сергей. Коллеги, есть вопросы к Сергею или мы его отпустим?
Да, наверное, отпустим ее.
Спасибо за ваш звонок.
Спасибо большое. Что скажете? Вопросы и к участникам этого эфира, и к нашим слушателям.
Я, честно говоря, согласна и не согласна одновременно и с первым, с нашим слушателем, который к нам вот дозвонился, и со вторым. То есть, ну, с одной стороны, да, я считаю, что ложь во спасение все-таки имеет место быть. И... С другой стороны, когда мы говорим вот о больном человеке, я тут скорее даже с нашей Лерой не согласна, я тоже своими глазами наблюдала, когда человек болел, и когда рядом с тобой твой близкий тяжело болен, и ты знаешь, что ну, ему осталось жить немного, тебе очень... тяжело самому даже как-то внушить ему какую-то тягу к жизни. Тебе самому-то жить особо не хочется, зная, что вот такое произойдет.
Что он для тебя дорог,
да.
Этот человек.
И когда сам этот человек, осознает, что вот ему осталось немного, значит, надо что-то делать, он как-то может сам даже в тебя тягу к жизни-то как-то вселить своим примером, может быть.
Слушайте, мы, по-моему, открыли большую-большую такую кучу всяких вопросов, кучу да. проблем, потому что я вижу, что, по крайней мере, через сайт teos.fm,
да, у нас тут
приложение,
есть вопросы.
Вы нам пишете, да. Что, ребята, сделаем, может быть, нашу перебивочку?
А потом озвучим все вопросы.
А, прям все, давайте.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:18. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И мы на предыдущем блоке обещали вернуться к вашим вопросам, наши дорогие слушатели. Вот я бы хотела один озвучить. Коллеги, вы не против?
Да, конечно.
Да не против, озвучай.
Михаил пишет. «Говорить правду надо далеко не всегда. Иногда солгать бывает необходимо. Навскидку приведу такую ситуацию. Вы, например, навещаете тяжело болеющую женщину. Выглядит она ужасно и явно сдала со времени... вашего последнего посещения. Она вам говорит, вроде бы сегодня я выгляжу вполне неплохо, правда же? Что вы будете ей отвечать? Спасибо, Михаил, за ваше сообщение. И
что
очень
скажете,
интересный
коллеги?
Вопрос.
Ну тут, да, с одной стороны, если ты скажешь, что да нет, выглядишь ты отвратительно, ты, скорее всего, только усугубишь ситуацию.
И на здоровье это может повлиять
да.
на
нее. Да, кстати говоря, любое слово на больного человека влияет хуже каких-то лекарств, которые ему не подходят на самом деле.
То есть тут, получается, нужно сказать, что да, действительно, она выглядит хорошо или как? Хороший вопрос, на самом деле.
Что скажут наши слушатели? Я бы действительно хотел здесь услышать слушателей, и вы можете нам звонить, вы можете нам писать, потому что, ну вот, это совершенно реальный житейский вопрос. Даже не обязательно больного человека. Встречаете вы своего знакомого, свою знакомую, и видите, что у этого человека круги под глазами. Вы вот просто возьмете и скажете, слушай, у тебя круги под глазами. Гы. Или без гы, да, вот как-то вот так. И это будет правда. Или вы ничего не скажете, или вы наоборот ему скажете, ой, как здорово ты сегодня выглядишь. И где здесь ложь, где здесь правда, и, собственно говоря, как это относится к заповеди «не лжесвидетельствуй». Будет это лжесвидетельством или нет?
Мне кажется, Валерия хочет что-то сказать.
Мне кажется, что иногда молчание золото, и в каких-то ситуациях лучше промолчать, принести апельсины к больному и просто улыбнуться, просто поговорить, рассказать, как дела, делиться какими-то новостями, и это больше человека вернет как-то к обыденной жизни и подарит ему какие-то положительные эмоции.
А если этот человек ужасно выглядит и спрашивает тебя, хорошо ли я сегодня выгляжу, что ты ему на это скажешь?
Ну, наверное, скорее все-таки я солгу ему и скажу, что да, ты выглядишь хорошо.
Олег Валерьевич, а вы?
А вот я не знаю, это будет достаточно сложная история. Скорее всего, я скажу, что, ну, бывает и лучше, но неплохо, но когда только так скажу, человек поймет, что я как-то вот лукавлю, наверное. Кстати, с ответом «хорошо» тоже есть одна проблема. Я был в этой ситуации, я задал вопрос, это был, правда, не про внешний вид, про какой-то эфир. Я понимал, что эфир прошел плохо. Я спрашиваю одного из своих коллег, ну как прошел эфир, хорошо, плохо? Он говорит, да нет, замечательно, все здорово. И я понимаю, что он врет. Вот интересно, человек, который задает вопрос, да, вот как я сегодня выгляжу, и ему говорят, все здорово. Он понимает, что врете или нет?
Не всегда, наверное.
Ну да.
Он хочет верить.
Ну тут да, тут вопрос именно, хочет ли он верить или нет. И... Ну, если человек всегда уверен, что он всегда ужасно выглядит, то, скорее всего, он подумает, что вы просто ему льстите. А вот, кстати говоря, про лесть. Это ведь тоже такая ложь определенная.
А мы поговорим об этом, но я хотел бы, чтобы мы все-таки дочитали. Помните тот фрагмент из книги «Притчи», да, который мы начали читать? Шестая глава, с 16 по 19 стихи. Тут такое перечисление того, что ненавистно Богу.
Ну, давайте я зачитаю. Да. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями».
Вот ради чего, здесь в 17 и в 19 стихе упоминается ложь, ради чего эти люди лгут, язык лживый в 17 стихе, в 19 стихе лжесвидетель. В чем их цель? Их цель в том, чтобы человек лучше себя чувствовал? Или в чем-то другом?
Но тут мне кажется, что больше какой-то своей личной выгоде.
Вот да.
Сюда идет это, ну как бы, все эти... описание человека.
Ну да, конечно, это ради себя. Это человек, который пытается солгать, пытается лжесвидетельствовать, но не для того, чтобы кому-то по этой причине было лучше, а потому что лучше, для того, чтобы лучше было ему самому.
Ну, вообще, на самом деле, справедливости ради скажу, что человек в любом случае, даже самые его хорошие поступки он делает только ради себя.
Да ладно.
Ну нет.
Даже когда человек грустит об усопшем, он в первую очередь думает о себе. Вот, ну, да, Настя, да? Ты в первую очередь думаешь, на что же ты меня покинул, как же нам плохо без тебя.
Кстати, дорогие, а про усопшего я соглашусь, и даже вот почему. Как христианин я понимаю вот какую вещь. Значит, я грущу об усопшем, я знаю, что усопший верующий человек. Я знаю и верю, что он теперь с Богом, и что ему хорошо. И вот следующая моя мысль, а нам-то теперь как без тебя?
Нет, с усопшим, да, хорошо, это я... поняла и приняла, но ведь не всегда, когда человек совершает какие-то хорошие поступки, он делает это лично для своей выгоды. Ну, не все же такие люди.
Ну, все равно ты думаешь о том, что там тебе на душе полегчало от чего-то, что ты там бабушке копеечку кинул, что там, может быть, плюсик тебе в карму за это. Это все равно отчасти в твоей голове это теснится.
И вот эта история, которую меняет Бог, когда входит в наше сердце. Потому что мы начинаем делать, как апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, 3 глава. «Все, что вы делаете, делайте для Господа». Вот эта ситуация, которую я просто обычным языком, да, что называется, вот философствуя, размышляя, я ее не объясню. Я скажу только вот что. Для нас, для христиан, есть важный момент в нашей жизни. Когда Бог вошел в наше сердце, когда Бог нас изменил, вот я, кстати, соглашусь с Лирой. Действительно, человек без Бога так или иначе стремится к заинтересованности в себе. То есть он заинтересован в себе, чтобы ему было хорошо. Но вот дальше Писание нам говорит, все делайте как для Господа. Вот не как для себя, а как для Господа. И это совершенно по-другому выглядит. Но смотрите, допустим, человек, который совершает подвиг, человек, который идет спасать людей из-под завала. Помните, когда, вот часто на это обращают внимание, когда люди с места какого-то несчастного случая, чрезвычайного происшествия убегают, есть люди, которые бегут в это место. И эти люди — спасатели. Вот все-таки они делают это не для того, чтобы звездочку на погону получить, потому что вполне возможно, что получат они не звездочку, а гробовую доску. Они делают это по какой-то другой причине. Или нет?
Ну, в такой ситуации, да, скорее всего, человек в последнюю очередь о себе думает. Он думает о других. Но тут тоже, тут экстренная ситуация. А в обыденной жизни чаще всего все-таки я думаю, что как, в каком-то уголке сознания, может быть, в самом далеком, вот есть вот этот вот червячок, который тебе говорит, а это тебе плюсик в карму.
Это такой принцип разумного эгоизма, да, вот я делаю, я поступаю ради других, но на самом деле, в конечном счете, это выходит на меня.
Ну да.
Это как раз тот случай, когда я бы хотел снова переадресовать вопрос нашим слушателям. Что вы скажете, вот как вы ответите на то, что говорит сейчас Лира, всякий раз, когда мы делаем что-то хорошее, на самом деле, как говорит Лира, по крайней мере, частично, по крайней мере, где-то как-то в своей душе, мы делаем это для себя. Кстати, у нас какие-то отзывы есть, что у нас творится?
Да, у нас Леонид Сопов пишет. Заповедь звучит: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И, наверное, есть разница, когда мы на суде говорим с целью получения некой выгоды, или когда говорим ложь с целью спасения жизни.
Да, Леонид связывает вот эту заповедь именно с судом. Ложное свидетельство, как то, что звучит на суде. Я не совсем уверен, что такое понимание верно, хотя оно существует. Если это понимание верно, тогда действительно не лжесвидетельство относится только к суду. За пределами суда можно говорить все, что угодно. Но, скорее всего, тут действительно речь идет о том, ради чего мы говорим, ради чего мы делаем что-то. Мы делаем что-то из любви, или мы делаем что-то ради получения собственной выгоды. В первом случае, если мы делаем что-то из любви, то мы будем думать о другом человеке, как мы сегодня уже слышали, да, вот человек тяжело больной, даже, может быть, смертельно больной, но он имеет право распределять, вот решать, что дальше он будет делать, распределять вот эти последние, не знаю, недели, месяцы, а может быть, и дни своей жизни. Мы не имеем права, мы не можем это право у него отнимать. И вот проявлением любви к этому человеку будет, собственно, сказать ему правду, как есть.
У нас еще интересный вопрос есть от Владимира. Он пишет: «У меня также... Меня терзают смутные сомнения. Всегда ли нужно говорить правду? Ну вот, например, хулиганы вдруг на улице отняли ключи от квартиры и требуют, чтобы я сказал им свой адрес, где также живут мои родственники. Как же мне быть, правду или ложь?»
Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, на то, что все-таки лжесвидетельство о ближнем своем или вот ложь ближнему своему. Этому хулигану вы совершенно не обязаны вообще что-то говорить. С хулиганом проще. Ему совершенно не обязательно лгать. Типа, не твое дело, не скажу тебе, это не будет ложью. Вы же не отправите хулигана на адрес какого-то из своих, не знаю, врагов, недоброжелателей. Он вас спрашивает: слушай, где та квартира, где деньги лежат? Вы говорите: да вот вам, вот, и даете адрес. Ну, я не знаю, кого-то...
Но это как глупость получается. Просто глупый поступок. Если действительно все рассказать...
Да. Ну, в общем, да.
Это вообще как-то... Мне кажется, это, ну, невозможная даже ситуация, что человек действительно скажет правду.
Так что, скорее, эта ситуация с ложью, это в данном случае действительно между людьми, которые, ну, все-таки имеют определенные отношения друг с другом, отношения, в котором важно доверие, в которых важно доверие. С хулиганами у вас доверия нет изначально.
А я вот все-таки хотела бы, на самом деле, вернуться к тому вопросу, к самому первому нашему, о котором мы говорили, то есть, что вот есть ситуации, в которых некоторые предпочитают умалчивание, а другие, наоборот, хотят все знать. Вот я бы хотела еще и вам всем задать вопрос нашим ведущим и нашей гости. Как вы сами к этому относитесь? Вот зрителям мы задали, а сами-то как-то и не ответили даже.
Вопрос об умалчивании?
Да. Вот что вы больше предпочитаете? Ну вот даже если брать вот эту недавно произошедшую трагедию, вот вы бы хотели знать об этом? Или все-таки вам бы было предпочтительнее ну, чтобы об этом как-то умолчали, отгородиться, но зато больше позитива в жизни. Все хорошо.
Ты насчет этой ситуации в Кемерово, да?
Да.
Кстати, это очень реальная ситуация, потому что некоторые журналисты даже или менеджеры в сфере журналистики говорят о том, что «а давайте давать людям больше таких позитивных новостей. Зачем им рассказывать о негативе? Негатива и так у них достаточно. А все остальное нужно фильтровать для того, чтобы, ну вот, попусту не беспокоить народ».
Ну вот, а вы как считаете, Олег Валерьевич?
Знаешь, я предпочитаю знать. Хотя от некоторого знания потом болит голова и ночью спать невозможно. Дело в том, что тут-то голова не будет болеть. Но, знаешь, Лира, это как боль в организме человека. Конечно, можно постоянно жить на обезболивающих. Но потом помрешь и не заметишь.
Ну вот, а мы взяли конкретную ситуацию. Вот вы потому что так пространно ответили.
Я предпочитаю знать.
Да, и у меня тоже такое же мнение. Я, конечно, это все... ужасно, трагично, но я бы предпочла знать всю правду.
Ну, а зачем вам это?
Ну,
для чего?
Вот мне лично, ну, я не знаю, может быть, даже как-то себя успокоить.
То в смысле, чем?
Себя успокоить,
ну,
чем?
Я узнаю правду, и мне будет легче, чем если я буду думать о том, что вот мало ли это как-то все по-другому. Ну,
а если бы ты не знала, ты бы вообще об этом не думала.
Ну, как-то о такой ситуации, мне кажется, каждый обязан знать. Потому что, ну, для того, во-первых, чтобы... впредь такое больше не повторилось никогда.
Ну, а ты что-то прямо можешь сделать для этого?
Нет, ну, в принципе...
Или как-то помочь людям?
В принципе, мне кажется, что каждый человек может что-то сделать.
А ты лично?
Ну, например, ну, у всех, наверное, в городе есть какие-то крупные торговые центры, правильно? И вот, опять же-таки, можно проверить на наличие вот этих вот запасных...
А как? Ты пойдешь проверять?
Ты сама пойдешь, да?
А почему нет?
А ты знаешь, ты же понимаешь, что если они закрыты, тебя просто отправят на три веселые буквы, и все.
Нет,
потому что
ну
ты
почему?
Никто.
Ну нет, ну как ты никто? Ну, мне кажется, что в любом случае, если хотя бы, ну, окей, если меня одну, может быть, куда-то и отправят, но если собрать несколько человек, кого волнует эта проблема, то мне кажется, что тут уже будет, так сказать, победа за народом.
Интересно.
Ну, на самом деле, я думаю, то, что отчасти здесь как раз ситуация в том, что знание, вот когда мы имеем информацию, дает нам возможность действовать. Мы не будем действовать, если этой информации не будет. Вот. Кстати, имея знание, мы тоже можем бездействовать. Но тогда это уже наша проблема. Мы вот перестаем что-то по этому поводу делать.
Вот Владимир пишет, как раз-таки на твой вопрос отвечает Лир. Он пишет: я должен знать о всех трагедиях, хотя бы для того, чтобы впредь быть осторожным.
Подождите, о всех трагедиях? Вот он реально пишет
он
о всех
пишет
трагедиях.
О всех трагедиях. Ну, хотя...
Я сейчас с ужасом представляю себе... Владимир, вот вы понимаете, что вы только что написали? Сколько трагедий происходит в мире за одни сутки? Вы это знаете? Сколько трагедий попадают в новости? Вы это знаете? И вот тут, кстати говоря, продолжение того, о чем говорила Лира. О всех трагедиях. Вам жить захочется, если вы будете знать о всех трагедиях на Земле. Вот смерть ребенка где-нибудь в Африке — это трагедия? Конечно. Вы хотите знать о каждой из них?
Нет, конечно. Это тогда вообще будешь думать, что не жизнь, а темный коридор мрака.
Так лучше не договаривать.
Олег Валерьевич.
Ау!
Я не знаю, что на это ответить. Ну как лучше не договаривать? Как бы, блин, ну а я не знаю, что сказать правду.
Друзья, что скажете? Потому что попадаем мы в неприятную здесь ситуацию, потому что, с одной стороны, действительно важна правда, важна истина. С другой стороны, да, кстати говоря, Иисус говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. С другой стороны, истина порою приносит боль и заставляет плакать по ночам.
Вот Джейн Михайлова пишет как раз: ни один человек морально не выдержит. Ну, понятно, что если его всегда закидывать обо всех трагедиях, если он будет узнавать, конечно, не выдержит.
Коллеги, а я это спущу на землю, что называется, и приближу вот это к нам. Представьте себе, что ваш молодой человек решил с вами расстаться. Вот ваши молодые люди, я думаю, все красные, mm-hmm. да? Решили с вами расстаться. И при этом у этого человека, у этих людей есть причина. Вот этот человек в кого-то другого влюбился. Есть некая другая девушка, которой ему интереснее, чем вы. А вы там встречались уже, не знаю, год-два, уже думали вот о семейной жизни, как в старой-старой песне, и платье шилось белое, когда цвели сады. Вот. Он решил расстаться. Угу. И вы спрашиваете: скажи, пожалуйста, а вот почему? Вот что у нас не сложилось? Да. Вот вы хотите, чтобы он сказал: ты знаешь, вот у меня есть другая, ее зовут так-то, и живет она там-то. Или вы предпочтете, чтобы предпочтете, он сказал, ну как, характерами не сошлись. В общем, все, до свидания.
Ну, я бы не предпочла, чтобы мне сказали, что у моего, допустим, молодого человека есть другая девушка, потому что меня бы это, мою самооценку, наверное, это бы нехило так занизило. Потому что я бы подумала сразу же о том, что, как это мой человек, которого я считала своим любимым.
Своим.
Он мог найти кого-то,
кто лучше тебя.
Кто лучше меня. То есть он мог меня еще и так обмануть, но это очень некрасиво.
Ну а чем он тебя обманул, если он тебе сказал правду?
О!
Но мне кажется, что обман в том, то, что во время наших отношений, когда я думала, что у нас все с ним хорошо, он, оказывается, налево ходил.
Нет, подожди, он сказал тебе правду, он не хочет ходить налево. Да. Он, может быть, и не ходил налево. Он просто понял, что ты не тот человек. И он говорит тебе правду. Есть другой человек. Я не имею в виду, что у него, не знаю, были две девушки одновременно.
Ну, смотрите, одно дело, когда у человека нет двух девушек одновременно, это одно.
То есть ты будешь выяснять, а они, вот если... я и эта девушка у тебя одновременно были или нет, ты на свидании бегал к обеим, что ли? Вот
да.
Ты об этом...
Да, я выясню.
То есть ты ему устроишь допрос?
Ну, как допрос? Я просто спрошу, что действительно ли этот человек... Смотрите, хорошо, если этот человек, когда был со мной, он встречался с кем-то другим, я сочту это за обман. То есть как бы получается, что в любом случае какие-то теплые слова...
Он встречается с двумя людьми. Он говорит,
конечно,
люблю двум людям.
Конечно, это обман. Но если человек говорит мне, что извини, мы не подходим друг к другу, вот я не могу с тобой, есть кто-то, кто лучше тебя, допустим, для меня, это не такой обман. То есть как бы это вообще не обман. Человек просто сказал то, о чем он думает, то, что его заботит. То есть, а если вот он встречался с двумя людьми, конечно, это ложь.
Вот так, коллеги, что скажете?
Ну, я, конечно, совсем опять не согласна с Настей.
Как обычно.
Да, потому что мне кажется, что когда люди в отношениях, они заслуживают правды, какой бы она ни была. Ну, как правило, да, правда бывает горькой, и это нужно принять, с этим нужно смириться. И если бы я оказалась в такой ситуации, мне бы, конечно, хотелось бы услышать правду. И... поговорить с человеком на равных, то есть обсудить все, выяснить, а не просто как-то по-ребячески все прекратить это.
Кстати, тут тоже важный момент, Настя, у тебя прозвучал. Угу. Вот, а я кто? Это влияет на мою самооценку. Тут отдельный вопрос, не для этой передачи, я думаю, но вопрос важный. Слушай, а почему на твою самооценку? Может быть, это на его, на твою оценку этого человека повлияет?
Ну...
То есть не то, что меня предпочли кому-то еще, а... Ну вот этот недальновидный молодой человек не смог, к сожалению, разглядеть, насколько я ценна. Ну что делать? Ну что ж с него еще возьмешь?
Ну, наверное, все зависит от человека в первую очередь. То есть если человек, ну, у него все хорошо с самооценкой, допустим, то его, может быть, это и не затронет. Он, наоборот, подумает, что ага, ну значит, так оно тому и дорога. А если у человека, ну как-то он доверился... И у него еще есть самооценка беда, и он такое услышит, то он подумает автоматически, что он плох, что он в чем-то недостаточен, вообще замкнуться может в себе.
Конечно, конечно, история о лжи – это, по большому счету, история о доверии. Можем ли мы доверять друг другу в наших отношениях? Можем ли мы понимать, что если человек сказал, то так оно и есть на самом деле? Чем проблема лжи, особенно в личных отношениях? Да, когда появляется ложь, это доверие уходит. Ты не знаешь, вот я могу сейчас человеку верить или нет. Я приведу один маленький пример. Он достаточно хрестоматийный, но очень красивый. Один человек работает в большой компании, и он должен писать отчеты. Причем эти отчеты идут для внешнего потребителя. А когда в больших компаниях пишут отчеты для внешнего потребителя, особенно если этот потребитель как-то с компанией связан, иногда там, ну нет, не совсем лгут, там просто приукрашивают факты. Ну, представляют факты в несколько более выгодном свете. И в какой-то момент это действительно доходит до лжи. И вот один христианин, он работает в большой компании. Он руководитель отдела, это пиар-отдел. И они, собственно, должны какие-то материалы для пиара писать по поводу продукции компании. И этот человек понимает, что такие материалы он писать не может. Он не может, например, написать, что наш продукт самый лучший, он самый надежный, он самый... Потому что человек отлично понимает, что в продукте много проблем. И вот... С одной стороны, от него требуют писать такие отчеты. С другой стороны, как христианин, он не может лжесвидетельствовать. А в данном случае это конкретное лжесвидетельство. Как вы думаете, как этот человек вышел из ситуации со своим начальником? Начальник пишет, начальник говорит, вот пиши, ну, вот эту вот лабуду пиарную. Он говорит, я христианин, я так свидетельствовать не могу. Как можно из этого выйти?
Уволиться.
Не хочется, работа хорошая. Правду в отчете написать? Вы знаете, наш продукт — это трэш полная, ну или не полная.
Нет.
Тогда уволят.
Правду начальнику сказать.
Что? Я не могу писать ложь.
Ну, хотя бы так.
Кстати, возможно. Я знаю ситуации, когда действительно, поскольку начальник ценит этого сотрудника, он говорит, ладно, я передам эту работу кому-то другому, этот другой будет писать ложь. Вот. Он как бы свою шкуру спас, да, но проблему не решил.
Ну так как решилась-то проблема?
В этой конкретной ситуации он, человек придумал очень хорошо. Он говорит, он пришел к начальнику и говорит, вы знаете что, вот эти вещи, которые я должен писать для пиара, ну там ложь. Давайте мы договоримся так. Я буду писать ложь там, если вы также разрешите мне привирать в моих отчетах о деятельности отдела, который я вам сдаю. Иными словами, я вру вот внешней аудитории, да, но поймите, пожалуйста, что вот когда я должен буду сдать квартальный отчет о том, что мы сделали, я точно так же буду приукрашивать и для вас. Начальник, насколько я понимаю, оказался мудрым, он так подумал, он говорит, ну, я хочу иметь полную картину, я хочу иметь правильную картину своего бизнеса, поэтому давай мы подумаем, какое другое место в компании. Я не хочу, чтобы для тебя, или кто другой это будет делать, я не хочу, чтобы мне врали о том, что в моей компании происходит. Вот, собственно, начальник и демонстрирует ситуацию с доверием.
Коллеги, я предлагаю нам небольшой перерыв устроить.
Угу. Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:42. И мы
уже.
И все еще с вами читаем Библию вместе. И
все еще вы от нас не избавились.
Да. Все те же студенты.
Ой, вот смотрите, хорошо. Мы вроде как определились, что там кто-то хочет, чтобы ему говорили, да, правду. Кто-то хочет, чтобы лучше ему умалчивали там в отношениях, в болезни, еще в чем-то. Ну хорошо, а если мы говорим правду, как ее надо так преподнести, чтобы человека не обидеть, чтобы как-то смягчить это? Вот это же целая наука.
А вот это на самом деле очень хороший вопрос и очень хорошая тема, которая позволит нам вспомнить еще одно место из Священного Писания. Это апостол Павел, уже известный нам, послание к Ефесской церкви, 4 глава. И я думаю, что мы можем прочитать это место, но сделаем это в переводе Российского библейского общества, потому что здесь перевод как раз лучше ухватывает содержание оригинала. Там речь идет о богословии, о богословских беседах. Но на самом деле, конечно, это относится не только к богословским беседам. С 14 стиха. У кого есть этот фрагмент?
Давайте я прочитаю. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которые любое учение уносят за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему».
Ну, то есть ко Христу. Так вот, смысл того, о чем говорит апостол Павел, и центральная фраза этого стиха, я думаю, что во многом она отвечает как раз на тот вопрос, который мы поставили сегодня. Не просто говорить правду, а говорить правду с любовью. То есть с любовью к тому, кто эту правду от нас услышит. Хотя я понимаю, что не очевидно, как это.
Да, это вот именно.
То есть вот я сейчас, может быть, дикую вещь скажу. То есть вот подходит врач к онкобольному и с такой любовью в голосе говорит, тебе осталось месяц жить. Или что, или как это?
А любовь и сахарность, такая приторность, это что, одно и то же?
Ну да, тут как бы тоже верно. Ну...
Что значит с любовью к другому человеку? Вот. Если ты относишься к кому-то с любовью, я не знаю, ты любишь этого человека, и ты понимаешь, что у него есть какая-то проблема, и тебе не все равно, что с ним происходит.
Но здесь, наверное, нужно говорить о заинтересованности в проблеме этого человека.
Да и в самом этом человеке, не только в проблеме. Да. А то иначе получается, что, знаешь, проблему решили, а дальше ты мне не нужен. Это уже не совсем любовь.
Ну, само собой. То есть, мне кажется, если тебе человек действительно важен и ты любишь этого человека, то, решив проблему его, ты будешь также рад этому.
В своем земном служении Иисус неоднократно говорил людям совершенно неприятные вещи. Например, фарисеев он называл гробами окрашенными. Гробы в данном случае такие гробницы, которые в горах, вот в камне выдалбливали. И, собственно говоря, внутри там все разлагается. Но снаружи все это украсили, все это очень красиво. То есть он говорит: ребята, у вас внутри серьезная проблема. У вас снаружи все здорово, все замечательно. Но внутри ситуация гораздо хуже. При этом тот же самый Иисус смотрел на Иерусалим, на город, собственно, который был центром иудейского народа тогда, и он плакал. То есть он не просто... Знаете, есть такие люди, ну вот обличители, он тебе всю правду матку скажет, будет резать, никакой лжи от него не дождешься. Но и никакого сострадания, никакого сочувствия от него тоже не дождешься.
Но такие в определенных ситуациях тоже нужны.
Например...
Ну, так вот сходу, на самом деле, мне сложно пример привести. Ну, например, если ты начал делать что-то нехорошее, но сам этого не замечаешь из-за того, что вот как-то это постепенно так у тебя произошло.
Тебя затянуло.
Да. И если человек будет как-то увиливать или как-то мягко говорить, ты скажешь ему: да... Нет, ты ошибаешься. Так вот. Ну, тоже как-то так.
Знаешь, это зависит во многом от того, как он к тебе относится. Расскажу конкретный совершенно случай из пасторской жизни. Ситуация, причем там я как пастор это видел, но люди, участвовавшие в этом, были неверующими. Молодой человек, девушка. Вот я понимаю, что это жутко, это страшно, но эта девушка начала пить. Причем пить она начала понемножку, там, не знаю, пиво, еще что-то такое. И она не видела проблемы, она не понимала проблемы. И парню было настолько не все равно. Он говорит: я разбиться ради нее готов. Я готов сделать ради нее все. Потому что он ее любил. Теперь представьте себе, что было бы, если бы ему было все равно. Да хочешь, это твой выбор. То есть, когда нам действительно не все равно, когда нас человек действительно волнует, вот тогда мы будем говорить ему истину не для того, чтобы его укусить, или не для того, чтобы ему больно сделать, но для того, чтобы его как-то повернуть в этой жизни.
Ну, я тоже могу привести пример, что у меня был родственник, который ушел в очень глубокую депрессию. Настолько глубокую, что он просто натуральным образом забил на все. На детей, на работу, на себя. И пока ему... моя сестра не посадила его перед собой и просто без какой-то мягкости или чего-то так жестко не сказала, что либо вы сейчас беретесь за ум и воспитываете свою маленькую дочь, либо все идет там, не знаю, в тартарары просто покатится. Он бы так в себя и не пришел, даже если бы ему как-то мягко говорили, он бы не достучались до него.
Так вот, истину с любовью говорить — это не обязательно с сахаром, не обязательно с киселем, не обязательно с мягкостью. Истина с любовью может быть истиной с перцем. Иисус зачастую говорил с перцем. Он говорит, что вот почему вы дом моего отца сделали вертепом разбойников? Тут перец еще какой. Но понимаешь, мы говорим с любовью. И люди начинают думать: это таким сюсюканьем.
Олег Валерьевич, вы сами себе сейчас противоречите.
Давай.
То есть вы говорили поначалу, что вот есть люди, которые правду матку рубят, и никакого сострадания от них не дождешься. И это что-то другое. Вы начали говорить в таком ключе.
Правду матку рубят, но сострадания не дождешься в том плане, что ты их не интересуешь. Знаешь, это как вот в обществе люди, которые просто все критикуют, не потому что что-то хотят сделать, а потому что, такие они лжелчные. Я об этом, может, плохо сформулировал.
Так иногда для того, чтобы увидеть себя даже со стороны, нужны такие люди, чтобы не смотреть через призму: ой, да он, наверное, просто как-то со мной старается помягче быть, а именно, что кто-то считает меня вот таким плохим. Надо с этим, наверное, надо как-то подумать, прав он или нет.
Слушайте,
для начала.
С этим я, пожалуй, соглашусь.
Вот, коллеги, я с вами тоже, конечно, соглашусь, но времени у нас категорически мало осталось.
Да. Сказать тебе правду, Настя, перебиваешь в самый интересный момент.
Ну а что ж поделать-то? Я думаю, может быть, продолжим эту тему.
Там уже предпасхальная история будет. Мы будем говорить о Пасхе, о смысле Пасхи вот в следующих двух эфирах наших. А потом как-нибудь, может, продолжим.
Ну ладно. С вами сегодня были Лира Лешкевич,
Анастасия Михеева,
Олег Валерьевич Шевкун.
И с нами сегодня впервые была
Валерия Андреева. Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.